В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в Праге 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Очередной теракт в Дагестане. Погиб один сотрудник милиции, еще 8 были ранены.
Хасайдёх, прежде, в общем-то, торговый центр Дагестана, центр, в общем, торговли даже для всей части вот восточного Северного Кавказа.
В Ингушетии участились случаи исчезновения людей.
7 октября выехали из дома и не вернулись обратно. Элес Даурбеков и Амитхан Кузиков.
Директор Тбилисской школы политических исследований Армас Ахвледиани в рубрике «Гость недели».
Научиться принимать критику и быть самокритичным, и понимать, что самонадеянность пагубна, ну, это истина.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: обрушение двухэтажного дома для незрячих произошло в одном из районов Тбилиси. В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевская, по уточненным данным, ранено 5 человек. Михаил Саакашвили сегодня посещает Швейцарию, где проходит саммит франкофонии с участием 70 стран. Обрушение двухэтажного дома для незрячих произошло в одном из районов Тбилиси-Поничала. В результате обрушения погиб один человек, еще один доставлен в больницу, сообщает агентство GHN. Обрушилась часть здания, где располагались жилые помещения. В результате разрушения дома 11 семей остались без крова. Как заявил мэр Тбилиси Гиги Угулава, мэрия предоставит пострадавшим альтернативную жилую площадь. Все расходы по похоронам погибшего человека возьмет на себя мэрия Тбилиси. Причины обрушения дома пока неизвестны. В Ингушетии в результате взрыва станицы Орджоникидзевская, по уточненным данным, ранено 5 человек. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Как сообщили Интерфаксу в управлении Следственного комитета по республике, кроме проходившей по улице женщины, ранения при взрыве получили 4 милиционера. Взрывное устройство было заложено вблизи милицейского поста. Повреждены 2 патрульные машины, возбуждено уголовное дело. Мощность взрыва, который произошел накануне в дагестанском городе Хасавюрт, составляла 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ. Взрывчатка заложена в автомобиль, на котором смертник протаранил ворота комплекса управления дагестанской границы. В результате взрыва погиб один человек, не менее 10 были ранены. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Терроризм». Ведется поиск причастных к нападению. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия с 27 по 29 октября проведет батальонно-тактические учения с боевой стрельбой. Как сообщил журналистам в Сухуми, исполняющий обязанности начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Аслан Анквап, тема учения отражения высадки морского десанта противника.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бишкеке сторонники партии «Атажурт» требуют отставки главы службы безопасности. С подробностями из киргизской столицы Татьяна Ольховская.
На площади перед парламентом собралось более 4000 человек. Митингующие выступили с обращением к президенту страны Розе Атунбаевой. Одно из многочисленных требований сторонников партии «Атажурт» – отставка главы Государственной службы национальной безопасности Киргизии Кенешбека Душибаева, которого они обвиняют в причастности к вооруженному нападению на дом лидера партии. Митингующие также требуют наказать нападавших и не допустить подобные нападения в дальнейшем. После выступления лидеров партии «Атажурт» перед митингующими участники покинули площадь перед зданием парламента, но заявили, что будут продолжать свои акции, пока их требования не будут выполнены. Лидер партии «Атажурт» Камчыбек Ташиев на специальной пресс-конференции рассказал, что в субботу вечером около 50 человек напали на его дом в пригороде Бишкека. Часть из нападавших была вооружена. Сам Ташиев получил легкую травму. Его охрана отбила нападение и задержала нескольких вооруженных людей, у которых были удостоверения сотрудника службы госбезопасности. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Правозащитная организация Human Rights Watch призывает правительство Ирака расследовать случаи пыток и жестокого обращения иракских сил безопасности с задержанными. Эти данные приведены в секретных документах американского военного ведомства, опубликованных на интернет-сайте WikiLeaks. Human Rights Watch также призывает Вашингтон выяснить, нарушали ли американские военнослужащие международные законы, передавая задержанных иракским силам, несмотря на то, что задержанные могли быть подвергнуты пыткам в органах безопасности Ирака. Официальный Вашингтон осудил действия WikiLeaks, заявив, что они могут создать угрозу для безопасности американских и иракских военных. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня посещает Швейцарию, где проходит саммит франкофонии с участием 70 стран. Саакашвили находится на саммите в статусе наблюдателя, и обращение с речью не запланировано. Однако в рамках саммита была принята резолюция, один пункт которой затрагивает вопрос Грузии. В частности, в документе сказано, что страны-члены саммита поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также продолжение формата женевских переговоров и выполнение условий соглашения Медведева-Саркози. Международная организация «Франкофония» объединяет 55 стран и 13 стран-наблюдателей, в том числе и Грузия. По данным на 2007 год, в мире насчитывается 200 миллионов человек, говорящих на французском. Из 55 стран-участниц в 32 французский язык является официальным. Посол России в Молдавии Валерий Кузьмин заявил, что Россия является основным гарантом безопасности и поэтому не может выводить свои войска из региона. На проходящей в субботу в Кишиневе конференции «Демаркация и делимитация государственных границ. Международный опыт» Кузьмин выразил недоумение по поводу заявления исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу, который на этой неделе вновь потребовал, чтобы Россия вывела войска из Молдавии на основании Молдавско-российского соглашения от 21 июля 1994 года и решений Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» в студии Демис Паландов. Главная тема. Взрыв заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник, произошел на территории комплекса управления дагестанской границы в городе Хасавюрт. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе по статье о терроризме. В заявлении Следственного комитета при прокуратуре России говорится, что погиб один сотрудник милиции, еще 8 были ранены. Ситуацию в интервью корреспонденту радио «Свобода» Мумину Шакирову прокомментировал руководитель общественного информационного Центра национальной политики Тимур Музаев.
Последний теракт в Хасавюрте, в общем-то, никак не выделяется из той вот череды терактов, которые произошли в последнее время в Дагестане и вот недавно в Чечне, в частности. Если в Чечне представители сопротивления предприняли действительно попытку организовать некий демонстративный, общественно значимый акт, то есть захват парламента, то вот взрыв в Хасавюрте, пожалуй, ничем особенным не выделяется, разве что некоторым расширением географии терроризма. Хасавюрт, прежде, в общем-то, торговый центр Дагестана, центр, в общем, торговли даже для всей части вот восточного, северного Кавказа. Там, в общем-то, прежде больших террористических актов, в общем, в последнее время не случалось. И теракт в Хасавюрте свидетельствует о том, что география терроризма расширяется.
Можно ли говорить, что это война между силовыми структурами и вооруженным подпольем? Или это нечто иное?
Ну, я не сказал, что это вот именно борьба между подпольем и силовыми структурами, потому что исламское сопротивление, оно считается своим основным врагом российскую власть и их представителей на местах. А представители правоохранительных органов, силовых структур являются лишь частью той власти, против которых борются исламские радикалы. Вот я думаю, что вот в этом смысле следует рассматривать этот теракт как очередной акт вот действий исламских радикальных кругов Северного Кавказа, которые воюют против федеральной власти и ее представителей на местах.
Некоторые эксперты утверждают, что на Северном Кавказе продолжается гражданская война из-за огромного количества терактов и жертв.
На мой взгляд, причин говорить о гражданском здесь нет. Здесь есть такие условия, в которые поставлены люди, и эти условия порождают терроризм. Мне кажется, что о гражданской войне речи не идет, это слишком громкое название для той проблемы, которая уже нервирует и лихорадит Северный Кавказ, начиная с середины 90-х годов. И пока вот какого-то разумного, конструктивного ответа на этот вызов ни федеральная власть, ни власть регионов не дают.
Как становятся смертниками на Северном Кавказе?
Условия для появления терроризма, для появления смертников создает сама российская власть. Поскольку ситуация такова, что огромное число людей не находит себя ни в общественной жизни, ни в экономике. И создание закрытого общества, создание общества, в котором человек не может найти никаких путей для самореализации, и толкает людей, особенно молодежь, в первую очередь, к таким радикальным организациям. А исламские радикалы подсовывают очень удобные, простые ответы, на которые федеральная власть на Северном Кавказе ответить не может. То есть вот, кто виноват и что делать. Виноваты, значит, вот предатели и вероотступники, которые находятся у власти. А что делать? Взрывать, воевать.
Это был руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. С ним беседовал Мумин Шакиров.
Эхо Кавказа.
На этой неделе был еще один теракт, унесший жизни людей. В Грозном 19 октября на территории парламента Чеченской Республики произошла перестрелка. По официальным данным, 3 человека погибли, 2 ранены. Боевики прорвались на территорию правительственного комплекса на автомобиле. Один из нападавших подорвал себя на входе в здание парламента. Еще 2 забаррикадировались и были убиты в ходе спецоперации, которую провели сотрудники ОМОНа и служб безопасности Чечни. Эту дерзкую вылазку боевиков прокомментировал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, как бы вы охарактеризовали вот эту очередную акцию боевиков? В последнее время они становятся все более дерзкими, я бы даже сказал, более символичными. Нападение на родовое село Кадыровых, вот теперь нападение на парламент. Как изменилась тактика и почему она изменилась?
Знаете, я думаю, что она не столько изменилась, сколько действительно Хусейн Гакаев, командующий Шалинским сектором, который вышел из подчинения доку Умарова, сегодня должен осуществлять какие-то очень яркие и очень зрелищные акции для того, чтобы заслужить симпатии и авторитет у рядовых маджахедов. Ему это важно, поскольку идет очень жесткая линия противостояния с доку Умаровым, и люди, которые окружают Гакаева и сам Гакаев, говорят о необходимости выхода Вилаята Нохчичо, то есть Чечни, из вот этого виртуального государства Эмарат Кавказ. Поэтому действительно по дерзости, по своему символическому значению акции, предпринимаемые Гакаевым, превосходят все, что осуществлялось до сих пор. Но я думаю, что здесь очень большой элемент пиара, очень большой элемент рекламы, то есть необходимость произвести впечатление, она диктует такой порядок действий.
Пиар часто используют для того, чтобы продемонстрировать силу, которой нет. Вот сегодня, говоря о расколе в среде боевиков, многие российские, не только российские аналитики, прогнозируют ослабление подполья. Вы согласны с этим мнением?
Я не очень с этим согласен, но, во-первых, что касается сил, которых нет. О том, что все акции боевиков – это агония, мы слышим от Рамзана Кадырова и из уст близких к нему политиков и чиновников уже 3 года. Но вот агония, которая продолжается так долго, она уже не агония, а какой-то системный порядок действий. Второй момент. Я думаю, что раскол – это вещь абсолютно нормальная. Везде, где есть руководство, там в обязательном порядке возникают какие-то разногласия. И, кроме всего прочего, понятно, что Эмарат Кавказ, несмотря на все свои интернациональные лозунги и доктринерство, он остается в значительной степени виртуальной структурой еще и потому, что каждая из его этнических частей стремится к автономному существованию. И так было в течение долгих лет, несмотря на то, что провозглашено единое пространство джихада, и так остается, и, в общем, центры, стремительные силы, они набирают энергию. Поэтому я думаю, что в общем и целом эта ситуация относительно нормальная, подполье раскалывается, но продолжает действовать, какие-то акции становятся, как мы видим, более дерзкими, а в целом все вот эти джаматы этнические, они укрепляются год от года. Если сравнить прошлое лето и сравнить нынешнее, мы увидим, что террористическая активность и диверсионная активность этим летом была существенно выше.
Это было мнение Андрея Бабицкого. А продолжит тему террористической активности на Северном Кавказе наш постоянный комментатор, политолог Сергей Маркедонов.
Террористическая атака на парламент Чечни стала новым громким инцидентом на российском Северном Кавказе. С одной стороны, это событие вряд ли можно рассматривать как некий поворотный пункт в истории северокавказского или даже внутричеченского терроризма. В течение года с момента отмены режима КТО в республике наблюдатели фиксировали не снижение, а лишь увеличение числа терактов в Чечне. Среди них были и такие дерзкие, как атака на родовое гнездо президента Чечни Цинтарой. И в этом контексте теракт 19 октября 2010 года ничего принципиально нового не открыл. С другой стороны, любая террористическая акция – это, как правило, символическое событие. Какие же символы мы можем увидеть в очередном громком грозненском теракте? Политика России по чеченизации власти показала свой полный провал. Несколько лет назад среди российских экспертов у Рамзана Кадырова было определенное число поклонников, которые аргументировали свою позицию следующим образом. Да, Рамзан нарушает права человека. Да, он жесток и жесток, но он эффективен. Для определения кредо Кадырова Шамиль Бино даже использовал бродское словосочетание «военно-полевой менеджер». Но оказывается, издержки от использования данного вида менеджмента не оправдываются. Мы имеем закрытый авторитарный режим с культом личности первого лица и отсутствием минимальной политической конкуренции, а также культивируемым национализмом и лайт-исламизмом за счет российского бюджета. Но при этом количество взрывов, терактов и диверсий не снижается, а важнейшая национальная задача для страны – интеграция Чечни – не решается. Таким образом, говоря языком экономистов, проект становится затратным и убыточным. Непонятно только, с кого спрашивать компенсацию за все это. Атака 19 октября оживила разговоры про Ичкерию. Так получилось, что два наиболее громких теракта последних месяцев связывались с группой полевых командиров, которые откололись от Амарата Кавказ и политически разошлись с Доку Умаровым. Это бы еще ничего, но Раскольников публично поддержал Ахмед Закаев. Фигура, которая последовательно продвигает идею национального самоопределения, считая исламизм инсинуациями спецслужб. Наверное, сегодня поспешно говорить о реанимации идейного наследия Дудаева-Масхадова. В конце концов, вчерашние амаратчики не выбрасывали знамя Ичкерии и отрекались только от Умарова, что совсем не означает их идейной эволюции. Да и Закаеву, надо сказать, в последнее время стало не хватать публичного внимания. Вот он и пытается использовать любую возможность для своего промоушена. Однако, в любом случае, какие бы идеологические цели не преследовали организаторы громких терактов в Чечне, они бьют в одну точку. Они разрушают монопольное положение Рамзана Кадырова в республике и ставят под сомнение целесообразность его безграничной поддержки Кремлю. А значит, это сигнал не только Рамзану личному, но и его окружению. Ваше положение не так прочно, как вам кажется. Остается только гадать, как поведет себя окружение диктатора, когда поймет, что его власть далеко не так абсолютно, как казалось еще вчера. И последнее, по порядку, но не по важности. В то время как в Чечне формируются новые вызовы, федеральная власть демонстрирует неготовность реагировать на них. Она, как и прежде, не дает внятной интерпретации событиям, занимается успокоением и успокоением сограждан. Между тем, что делать в случае дальнейшей эрозии кадыровского режима, Москва не знает. Впрочем, разве знает она, что делать в Дагестане, Кабардино-Балкарии или Ингушетии?
Это был политолог Сергей Маркедонов, Москва.
Эхо Кавказа.
Новый виток террористической активности на Северном Кавказе непосредственно отражается на жизни простых людей. В Ингушетии участились случаи исчезновения людей. Все пропавшие за последние две недели исчезли при невыясненных обстоятельствах. Однако почти во всех случаях родные пропавших считают, что к исчезновению их близких причастны сотрудники спецслужб. О ситуации рассказывает глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
7 октября выехали из дома и не вернулись обратно Элес Даурбеков и Алифхан Кузиков. Примерно через полчаса после их отъезда с ними пропала телефонная связь. По утверждению их родственников, Даурбеков и Кузиков были похищены на выезде из селения Верхние Очелуки вооруженными людьми в масках. Они даже нашли очевидцев этого похищения, однако официального подтверждения эта версия не нашла, а очевидцы похищения, опасаясь за свою безопасность, не стали давать письменные показания органам милиции. В течение 2 суток местонахождение Даурбекова и Кузикова установить не удавалось. Информация о похищении этих людей была распространена родственниками через интернет. А 10 октября родственников Даурбекова и Кузикова принял президент Ингушетии Евкуров. После этой встречи родственникам позвонили из МВД и сообщили о том, что Элес Даурбеков и Алисхан Кузиков были убиты сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации в районе селения Сурхахи. Согласно пресс-релизу ФСБ, убитые являлись членами НВФ, отказались подчиниться требованиям сотрудников спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. 12 октября на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Ботников сообщил о том, что раскрыта преступная группировка, организовавшая теракт на рынке Владикавказа. По словам Ботникова, 2 участника этой бангруппы при задержании оказали активное вооруженное сопротивление и были уничтожены. Очевидно, директор ФСБ имел в виду Кузикова и Даурбекова, хотя сам факт причастности этих людей к НВФ очень резко опровергается их родственниками. Как, впрочем, не согласны с заявлением Ботникова родные и адвокаты Исы Хашагульгова, задержанного сотрудниками ФСБ в Ингушетии 25 сентября и содержащегося в настоящее время в следственном изоляторе Лефортово. Ису Хашагульгова назвали организатором теракта в Владикавказе и координатором всего ингушского вооруженного подполья. Среди задержанных по этому делу еще несколько родственников Исы Хашагульгова. А совсем недавно, 20 октября, пропал очередной родственник Исы, сотрудник строительной организации Магомед Хашагульгов. В этот день Магомед с коллегой по работе Мухаммедом Хутиевым выехали в город Махачкалу, головной офис их фирмы. Должны были вернуться вечером, однако после 18:00 с ними пропала телефонная связь. Последний раз, когда с ними связывались по телефону, они выезжали из Махачкалы. Самостоятельные поиски, предпринятые родными пропавших, результата не дали. Не прояснилась ситуация обращения за помощью в правоохранительные органы. По состоянию на 22 октября установить точное местонахождение пропавших пока не удалось. Беспомощность местных властей в таких случаях иногда приводит к стихийным акциям протеста. Родственники еще одного безвестно пропавшего жителя селения Алиют Джамалеева Гагиева 18 октября перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Гагиев пропал 14 октября, во второй половине дня. Он выехал из дома на своей машине, а через несколько часов его телефон перестал отвечать на звонки. С тех пор его никто не видел. Обращения в правоохранительные органы положительного результата не дали. Родные предполагают, что Джамалеева мог быть похищен сотрудниками спецслужб. Пытаясь привлечь внимание к своей проблеме, они вышли на трассу. Примерно через 30 минут после начала стихийного митинга туда приехал председатель правительства Ингушетии Воробьев, министр МВД Коголов, прокурор республики Турыгин и исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Атигов. Председатель правительства Воробьев потребовал от митингующих освободить проезжую часть дороги, и только после того, как его требования выполнили, он начал разговаривать с митингующими. Председатель правительства и прокурор объяснили собравшимся, что правоохранительные органы уже ведут расследование и пообещали предпринять все возможные меры к обнаружению пропавшего. После разговора с представителями властей митингующие разошлись. И несмотря на то, что республиканские власти очень жестко осудили проведение подобного рода несанкционированных мероприятий, родственники Гагиева пообещали снова собраться на митинг, если в ближайшее время пропавший не будет обнаружен.
Это был руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
На этой неделе парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял во втором и окончательном чтении закон о КГБ. Согласно этому закону, республика берет на себя функции по охране границ и борьбе с терроризмом, рассказывает из Тхенвали наш корреспондент Алан Парастаев.
Парламент Республики Южная Осетия принял закон о КГБ. Сам факт его долгого, почти месячного обсуждения перед принятием и то, что в ходе принятия закона о таком, можно сказать, государствообразующем органе, как КГБ, имели место дебаты, говорит о том, что демократические процессы в Южной Осетии живы. Так в чем же заключалась особенность и отличие нового закона от старого? Об этом рассказал единственный депутат, пообщавшийся с прессой на тему закона о КГБ. Это был председатель Комитета по обороне и безопасности Эрик Дудайт. К основным направлениям деятельности КГБ в новую редакцию закона были добавлены пограничная деятельность, сообщил депутатам парламентарий. Это не может не радовать. Сейчас защиту границ республики осуществляют российские пограничники. Но, судя по закону, Южная Осетия, как и любое другое самостоятельное государство, со временем возьмет на себя и эти функции. 30 апреля 2009 года было подписано соглашение между КГБ РЮО и ФСБ РФ. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Наверное, именно с этим связаны многие изменения в новом законе. Соглашение с ФСБ России содержит и пункты о борьбе с таким мировым злом, как терроризм. Можно отметить, что КГБ Южной Осетии включилась в систему борьбы с международным терроризмом. В новом проекте закона в статьях о контрразведывательной деятельности и деятельности органов по борьбе с терроризмом более детально регламентирован порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Об этом тоже поведал нам депутат Дудайтен. Ограничение прав – это, конечно, нехорошо, но то, что об этом предупреждают, это уже неплохо. В конце концов, так же поступают в США. А вот что пишет о принятом законе газета «Южная Осетия». В сложившихся условиях глобальной террористической опасности важно нововведение, согласно которому подразделения специального назначения по решению президента РИО могут использоваться против террориста и их баз для устранения угрозы. Кто против? Террористов надо мочить не только по приказу президента, но и силами общественности. Лишь бы с базами террористов в угаре предвыборной борьбы не путали предвыборные штабы конкурентов. До выборов нового президента в Южной Осетии осталось максимум чуть более года. Хочется сказать и о родном, близком, о наболевшем. Об отношении КГБ с гражданским обществом и в частности с МПО и СМИ. Отношения у меня и у моих коллег с комитетом сложные, но конструктивные. И это не может не радовать. Другое дело, что взгляды на конструктивизм у нас иногда расходят. Из всех структур, контролирующих и пытающихся контролировать МПО и независимые СМИ, именно КГБ подходит к делу с точки зрения государственников, а не с точки зрения чиновников. И это не может не радовать. Со скрипом и спорами комитетчики, как правило, принимают мои доводы в пользу целесообразности работы очередного западного журналиста в Схинвале или очередной инициативы под эгидой международных организаций. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Схинвал.
Эхо Кавказа.
В ночь с четверга на пятницу в Сухуми произошло вооруженное нападение. Атаке людей в масках и камуфляже подвергся отель «Интер Сухум». Грабители забрали кассу отеля и скрылись с места происшествия, в результате которого никто, к счастью, не пострадал. С подробностями вас познакомит наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Ограбление по-абхазски. Так, не без доли иронии, можно назвать инцидент, который произошел в ночь с 21 на 22 октября в столице республики. Примерно в 4 часа ночи трое неизвестных в черных масках и камуфляже ограбили гостиницу «Интер Сухум», которая располагается на одной из центральных улиц столицы. Один из бандитов был вооружен, предположительно, американской винтовкой модели М-16. Это оружие появилось в Абхазии в качестве трофеев после военной операции в Кадорском ущелье в августе 2008 года. Очевидцами ограбления стали двое охранников, находившихся в холле на первом этаже гостиницы. По их словам, преступники вломились в здание через парадный вход, который обычно в это время суток заблокирован. Для нападавших данное обстоятельство не оказалось новостью. В считанные секунды подобной героине некогда популярной песни «Я тучи разведу руками» преступники проделали ту же самую операцию, но только развели руками автоматические двери гостиницы. Затем бандиты ворвались в холл, угрожая оружием, с криками, деньги и ключи от кассы. Однако сразу же столкнулись с неожиданной ситуацией. Девушка-администратор, дежурившая на ресепшене, как раз в этот момент сопровождала только что заселившихся постояльцев в номер и ключи от кассы забрала с собой. Недолго думая, грабители решили вынести кассовый аппарат. На все про все, по словам охранников, у нападавших ушло около 2 минут. Затем они скрылись. Стрельбу грабители не открывали. Никто из персонала и постояльцев гостиницы не пострадал. На место преступления выехали сотрудники столичного УВД, которые провели необходимые следственные мероприятия. Сняли отпечатки пальцев с автоматических дверей. Однако следы от пальцев грабителей им вряд ли удастся обнаружить. По словам очевидцев, нападавшие были в перчатках. Скорее всего, будет и велико разочарование самих грабителей. Большой куш у них сорвать не получилось. Администратор гостиницы полиции утверждает, что в кассе находилось порядка 11 300 рублей, что не составляет и 400 долларов. Тем не менее, на поиски не слишком удачливых грабителей были брошены серьезные силы. На протяжении дня в городе проводился целый ряд оперативных мероприятий. По предварительной информации, столичным УВД возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Во второй части вы услышите. Оппозиционный армянский национальный конгресс провел второй митинг в Ереване. Ильхам Алиев объявил, что голландской болезнью Азербайджан не страдает. Что для чеченца значит имя великого танцора Махмуда Эсенбаева? Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Обрушение двухэтажного дома для незрячих произошло в одном из районов в Тбилиси-Паничало. В результате обрушения погиб один человек, еще один человек доставлен в больницу. Обрушилась часть здания, где располагались жилые помещения. В результате разрушения дома 11 семей остались без крова. Как заявил мэр Тбилиси Гиги Угулава, мэрия предоставит пострадавшим альтернативную жилую площадь. Все расходы по похоронам погибшего человека возьмет на себя мэрия Тбилиси. Причины обрушения дома пока неизвестны. В Ингушетии в результате взрыва станицы Орджоникидзевская, по уточненным данным, ранено 5 человек. Ранее сообщалось об одной пострадавшей. Как сообщили Интерфаксу в управлении Следственного комитета по республике, кроме проходившей по улице женщины, ранения при взрыве получили 4 милиционера. Взрывное устройство было заложено вблизи милицейского поста, повреждены 2 патрульные машины, возбуждено уголовное дело. Мощность взрыва, который произошел накануне в дагестанском городе Хасавюрт, составляла 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в пресс-службе Республиканского управления ФСБ. Взрывчатка была заложена в автомобиль, на котором смертник протаранил ворота комплекса управления дагестанской границы. В результате взрыва погиб один человек, не менее 10 были ранены. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Терроризм», ведется поиск причастных к нападению. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия с 27 по 29 октября проведет батальонно-тактические учения с боевой стрельбой. Как сообщил журналистам в Сухуми, исполняющий обязанности начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Аслан Анквап, тема учения «Отражение высадки морского десанта противника». Правозащитная организация Human Rights Watch призывает правительство Ирака расследовать случаи пыток и жестокого обращения иракских сил безопасности с задержанными. Эти данные приведены в секретных документах американского военного ведомства, опубликованных на интернет-сайте WikiLeaks. Human Rights Watch также призывает Вашингтон выяснить, нарушали ли американские военнослужащие международные законы, передавая задержанных иракским силам, несмотря на то, что задержанные могли быть подвергнуты пыткам в органах безопасности Ирака. Официальный Вашингтон осудил действия WikiLeaks, заявив, что они могут создать угрозу для безопасности американских и иракских военных. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня посещает Швейцарию, где проходит саммит «Франкофония» с участием 70 стран. Саакашвили находится на саммите в статусе наблюдателя, и обращение с речью не запланировано. Однако в рамках саммита была принята резолюция, один пункт, который затрагивает вопрос Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переместимся в Ереван. Оппозиционный армянский национальный конгресс после нескольких месяцев перерыва 15 октября в столице Армении провел свой второй митинг. На этот раз основной темой выступления первого президента Армении Левона Терпетросяна и других лидеров оппозиционного движения стала коррумпированность властей, политические и экономические последствия коррупции. Из Еревана передает Лилит Арутюнян.
Намеренно деформированная экономическая система Армении полностью адаптирована к коррупции, то есть безжалостному грабежу страны. Выступая на митинге, заявил первый президент Армении и лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левон Терпетросян. По его словам, если бы половина бюджета не расхищалась, то сегодня бюджет нашей страны вместо 2,5 миллиардов долларов составлял бы как минимум 5-6 миллиардов. Это означает, что ваши зарплаты и пенсии должны были быть как минимум вдвое выше, сказал он. Тема пенсии и зарплат интересовала участвующих на митинге рядовых граждан в первую очередь. Они собрались в центре Еревана, несмотря на проливной дождь.
В первую очередь мне беспокоит крайне бедное состояние народа. Впереди зима. Сейчас как будут оплачивать только коммунальные расходы, уже и кушать будет нечего.
Богатые налоги не платят. Налоги платят только бедные.
Да, если не будет коррупции и теневой экономики, то будет экономика развиваться, как в многих нормальных странах мира. А коррупция все съедает. У нас более 70% теневая экономика. А поэтому и бюджет не выполняется, и казна государственная пуста.
Зайдите в парламент и опросите. Вы узнаете, что 70% национального дохода приходится на долю вот тех лиц, которые сидят в парламенте или занимают какие-то министерские портфели. Пожалуйста, не может быть так. Куча людей, которые захватили политическую власть, держат всю экономику буквально в руках. Мои сограждане предпочитают искать будущее за рубежом. Это самое страшное, что может быть в какой-либо стране. Сегодня такая у нас ситуация.
Оппозицией также была затронута тема разоблаченной несколько дней назад в США армянской преступной группировки. Координатор Национального конгресса Левон Зурабян в своем выступлении заявил, что согласно СМИ, главарь преступной группировки имел тесные связи с предыдущими и нынешними властями Армении. Он также отметил, что главарь преступной группировки во время последних президентских выборов в Армении координировал действия ряда криминальных элементов против первого президента. Координатор по внешним связям оппозиционного армянского национального конгресса Владимир Карапетян в беседе с нами заявил, что при таких обстоятельствах их требования внеочередных президентских и парламентских выборов становятся более актуальными.
Основное требование – это внеочередные выборы. Мы считаем, что кризис, в котором сейчас находится Армения, выход из этого кризиса только выборы и легитимная власть может обеспечить. Особенно это стало очевидным в последние дни, когда один за другим начали появляться публикации о коррупционных связях представителей руководства Армении с мафиозными структурами Запада, Соединенных Штатов Америки, а также российские соответствующие правоохранительные структуры тоже заинтересовались кругом высокопоставленных чиновников, а также бизнесменов, которые тоже имеют какие-то криминальные связи со своими коллегами в России. Мы ожидаем, что руководство Армении Сэр Саркисян образумится и примет решение на пользу нашей страны.
Однако власти Армении опровергают утверждение оппозиции о тесных связях президента Армении Сержа Саркисяна с главарем крупной армянской преступной группировки и его лидером Арменом Казаряном, арестованным на прошлой неделе в США в связи с махинациями в системе государственного медицинского страхования США. Это смешная, надуманная, далекая от реальности на миллион километров информация. Конечно, это абсурд, ничего подобного нет и быть не может. На следующий день после митинга заявил пресс-секретарь, возглавляемый нынешним президентом Республиканской партии Армении, Эдуард Шармазанов. А митинг, несмотря на проливной дождь, завершился шествием по центральным улицам Еревана. Лилит Арутюнян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
А теперь новости из Баку. На днях азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил, что голландской болезни в его стране нет. С ним, правда, не согласны экономические эксперты, с мнением которых вас познакомит наш бакинский корреспондент Джаваншир Агамалиев. Он же расскажет и о том, что такое голландская болезнь.
Мы еще тогда знали, что в Азербайджане не будет наблюдаться голландский синдром, и экономика страны не будет развиваться односторонне. Так сказал президент Ильхам Алиев, выступая 20 октября на заседании Кабинета министров. Помню, лет 5-10 назад некоторые иностранные научные центры, обсуждая нефтяную стратегию Азербайджана, заявили, что нашей стране не избежать голландского синдрома. Азербайджан не сможет должным образом воспользоваться этими ресурсами. Я хорошо помню эти разговоры и очень рад, что больше не слышим такие заявления. Мы еще тогда знали, что в Азербайджане не будет наблюдаться голландский синдром, и экономика страны не будет развиваться односторонне. Мы знали, что прибыль от нефти в Азербайджане будет использоваться на самом высшем уровне. Голландский синдром – негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически, причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей. Этот эффект получил свое название после открытия Голландии месторождения природного газа в 1959 году. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продуктов, продукции обрабатывающей промышленности и темпы роста доходов в 70-х годах. Реальное удорожание национальной валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора. В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что может привести к росту безработицы. Увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и в конечном итоге валовый внутренний продукт. В отличие от президента, экономики утверждают, что голландский синдром в Азербайджане наблюдается с 1996 года. Руководитель Центра экономических исследований Губады Бадоула говорит, что все четыре эффекта, которые выражают голландский синдром, наблюдаются в Азербайджане. По его словам, первый эффект – это эффект валютного курса, и это учитывает укрепление национальной валюты. Это никто не сможет отрицать. Если взять последние 5 лет, то мы увидим, что азербайджанский манат по отношению к иностранной валюте заметно окреп, и это называют эффектом валютного курса. По словам экономиста, второй показатель голландского синдрома – это эффект раты. Тоже наблюдается в Азербайджане. Тенденция резкого подорожания цен в сфере услуг и есть эффект раты. Руководитель центра говорит, что за исключением 2009 года, за последние 5 лет, такой эффект наблюдается в экономике Азербайджана. Об этом говорит и резкий рост цен на рынке имущества. Он говорит, что этот рост связан непосредственно со вторым эффектом голландского синдрома. Экономист добавляет сюда и 20% инфляцию 2007-2008 года. Кубат Бадоула говорит, что следующий эффект голландского синдрома – это перестановка ресурсов. Этот эффект в основном выражается в переходе средств с ненефтяного сектора в нефтяной сектор. Экономист помимо капиталов добавляет сюда и трудовые ресурсы. И, наконец, последний, четвертый эффект – это эффект замены технологий. Здесь примером можно привести компанию BP. Эта компания использует в нефтяном секторе Азербайджана самые передовые технологии, которые в дальнейшем не будут нужны стране и приобретаются за очень большие деньги. По словам Губады и Бадоулу, после всего перечисленного было бы неправильно говорить, что азербайджанская экономика процветает. Если экономика Азербайджана процветает, то бюджетная прибыль каждого сектора должна была быть видна. Сегодня 70% прибыли государственного бюджета формируется при помощи нефтяного сектора. По словам главы Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, говорит, что у нас нет голландского синдрома, не решает все проблемы. На самом деле, страна должна готовиться к постнефтяному периоду. Нужно развивать альтернативные области, другие сектора, которые способны дать прибыль. Если наша прибыль от нефти будет 2 миллиарда, в то время, когда мы привыкли к 15-20 миллиардам, то за счет чего мы будем жить? Вот тогда мы сможем говорить о голландском синдроме. А пока Азербайджан еще не дошел до пика добычи нефти. По мнению Ильхама Шабана, пока видно то, что Азербайджан после нефти планирует использовать газ.
Это был Джаваншир Агамалиев, Баку.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
11 лет назад молодой депутат грузинского парламента Армаз Ахвледиани решил создать Тбилисскую школу политических исследований, а ровно 10 лет назад состоялся ее первый семинар. За весь период существования школы ее лекции прослушали более 700 человек, многие из которых сегодня стали известными грузинскими политиками. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который находится сейчас на юбилейном выездном семинаре в Бакуриане, пригласил в нашу традиционную рубрику «Гость недели» директора школы Армаза Ахвледиани.
Армаз, для начала несколько слов о том, как рождалась эта школа. Была какая-то идея, она предшествовала ее появлению, или это было спонтанное решение?
Впервые школа родилась в Москве в начале 90-х. Лена Немировская, мужественный человек, она задумала все это. Но Лена рассказывает, что до смерти Мераб Мамардашвили говорил о том, что важно создать место, где можно обучать молодых политиков. Я в это время, как раз в те годы, закончил Московский университет и, приехав в Грузию, вернувшись, обнаружил, что страшно не хватает политической культуры. И эта идея у меня возникла параллельно, но, встретившись с Леной, я понял и увидев, что делается в московской школе, я понял, что мои идеи могут очень хорошо уместиться в формате московской школы. Так мы создали Тбилисскую школу политических исследований 11 лет тому назад.
Армаз, я знаю, что через вашу школу прошли многие ныне действующие политики, и которые сегодня принадлежат к стану оппозиции, и те, кто в правительственных структурах. Скажите, вам удалось, если не сформировать политический класс, то, по крайней мере, повлиять на то, чтобы в каком-то виде политическая культура зародилась в Грузии? Вы как-то влияние своей школы ощущаете на политический климат своей страны?
После первого семинара прошло ровно 10 лет. И за эти годы прошли эти курсы примерно 700 человек. Мне кажется, что говорить о том, что мы смогли как-то повлиять на ситуацию в плане формирования политической культуры в этой стране, ну, наверное, это будет преувеличение. Но важно учесть то, что Грузия маленькая страна, и если в течение года 30 человек примерно проходят такие курсы, и они задумываются о главном, это уже результат. В этом плане я могу сказать откровенно, что есть позитивный результат, и результат заключается в том, что люди, которые проходят школу, они по-другому воспринимают себя в обществе, в политической сфере, и по-другому видят все, что происходит вокруг.
Армаз, вот и сегодня, мне кажется, все-таки политика в Грузии остается, ну, такой коллекцией скандальных заявлений, очень радикальных оценок, взаимных упреков, обвинений, которыми обмениваются оппозиция и правящий класс. Что-то все-таки, на ваш взгляд, если даже отодвинуться от опыта вашей школы и студентов, которые сегодня вошли в политику, что-то все-таки изменилось, ну, скажем, за то время, пока Грузия построила себя как независимое государство с первой точки и до сегодняшнего момента?
Вы знаете, мне страшно приятно, когда вижу, как меняются молодые люди. Какие они были в начале, когда мы начинали нашу школу, и какие приходят сейчас, сколько их желающих. В августе обычно мы проводим собеседование с желающими. В середине августа мы получили примерно 450 заявок на 30 мест. Почему я об этом говорю? Потому что в основном-то пришли люди из государственных структур. А вот те, которые прошли эти собеседования и зачислены, я скажу, что это, я не буду преувеличивать, это золотой запас. Это великолепные молодые люди, и неважно, где они работают, в каких министерствах, или, может быть, представляют оппозиционные партии, или просто молодые люди, которые сегодня без работы, таких тоже немало. Это люди, которые видят цель. А в чем цель? Цель наша общая и заключается в том, чтобы мы смогли научиться тому, как нужно слушать друг друга, как нужно принимать мнение, которое может быть, с самого начала для тебя абсолютно неприемлемо. И третье, и, может быть, самое важное, мы должны научиться тому, как работать. Это тоже культура. Мы должны понимать, что сегодня мы занимаем, возможно, какие-то посты, но это очень временно. И пока мы занимаем, это огромная ответственность, разумеется, мы должны всецело этому отдаваться. Вот вроде бы это банально, и вроде бы во все времена так и было, но напоминание этих банальных истин сегодня как никогда важно.
Ромас, нет у вас ощущения, что сегодня язык вражды, вот вы говорите о том, что мы должны научиться понимать друг друга, язык вражды остается, ну, в общем, главным средством мобилизации для грузинских властей. Мы знаем о том, что, скажем, понятие оккупация, оккупант, марионеточные режимы, враг, вся эта терминология колоссальная, все это входит в государственные документы, все это постоянно звучит с экрана. Это способствует диалогу, это описывает реальность, или это все-таки свойство вот именно конкретной команды, которая находится у власти?
Ну, наверное, не только конкретной команды. Давайте скажем так, государство как простой человек иногда обижается, есть эмоции, и от этого никуда мы все не уйдем. Просто надо понимать хорошо, что одни эмоции и решения, которые сиюминутные, они не помогут. Поэтому надо понимать, что есть что-то более важное. Надо менять язык. Я с вами согласен. И мы все время только об этом и говорим в школе. Надо научиться говорить по-другому. И что самое важное, не просто научиться, не должно быть это искусственно. Это должно быть естественно. Если искусственно, то любой поймет, что мы не говорим от души то, что говорим. Поэтому надо этому учиться и надо понимать, как к этому приходить. Вот что самое главное. А как учиться? Где этот инструмент? В таких учебниках. Вот этот инструмент, мне кажется, кое-как мы нашли для себя в школе, и поэтому, наверное, люди приходят. Люди разные. И, как я уже сказал, люди с правительственных структур. И все другие, и что самое главное, те, которые в других аудиториях не могут находить общий язык. Ведь мы должны находить этот общий язык.
Армаш, я уже третий раз в вашей школе, и мне кажется, аудитория, которую вы собрали, или даже не аудитория, а принцип, на котором вы основываете работу своей школы, он уникален. В ваших стенах звучат слова, ну, на мой взгляд, довольно раздражительные для грузинского уха. Я помню здесь выступления российских экспертов, которые, ну, в общем, достаточно резко оценивали какие-то решения грузинских властей. Вы это делаете для чего? Для того, чтобы приучить грузинское ухо к посторонней грубости? Или вы считаете, что диалог, он должен вестись как бы не только внутри грузинского общества, но и, в общем, за границами, скажем, грузинского государства в том числе?
Критика – это не самоцель, разумеется, но научиться тому, что принимать критику и быть самокритичным, и понимать, что самонадеянность пагубна, ну, это истина. И мы для этого и создали школу 11 лет тому назад. Это и есть наша главная цель. Чтобы каждый из нас, даже здесь, в Бакуриане, когда холодно, понимал, почему важно принимать холодный душ. Вот холодный душ – это наша школа. И никто не обижается. Почему обижаться? Не стоит, разумеется. Это ведь мы сами, и мы перед зеркалом. Просто надо говорить правду. И Мераб Мамардашвили, памяти которого мы посвятили этот семинар, повторял слова мудреца, что истина дороже, что истина больше, чем Родина. Мы, я думаю, все мы считаем и понимаем, что надо помириться с истиной, с правдой. И только через такое примирение, понимание, осознание можно найти друг друга и думать о перспективах общего нашего сожительства. И надо также понимать, что не то главное и важно, что сейчас, допустим, какие-то программы партийные или же другие цели нам предъявляются, а важно то, как мы можем найти дорогу сближения, а дорогу сближения можно находить через другой язык, и через понимание того, что надо примириться с правдой.
Ну и самый последний вопрос, мы уже время исчерпали. Я смотрю за тем, насколько вы педантичны, как вы требуете от студентов, чтобы они вовремя приходили на лекции. И для меня это показатель того, что вы вкладываете душу в то дело, которым занимаетесь. Но скажите, все-таки 11 лет, вы не устали?
Это разумеется. Мне кажется, то, что мы делаем, и что многим кажется странным, может быть, удивительным, такая педантность и строгость даже, это абсолютно нормально. Так должно быть везде и всегда. И мы хотим просто, чтобы это был заразительный пример. И наши студенты, которые на самом деле депутаты парламента, и министры, и послы, и разные другие, они все с удовольствием принимают эти правила. И думают потом, вот что самое главное, думают потом, как жить после школы? Ведь это не для того, чтобы мы показывали друг друга, какие мы здесь все хорошие, и подчиняться слову и воле директора, а чтобы это было всегда. И это не есть форма, это на самом деле содержание, потому что существует очень важная часть культуры. Это культура, когда люди договариваются, и надо очень четко выполнять эти договоры.
Это был директор Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахвледиани. С ним беседовал Андрей Бабицкий. Чеченский народ, разделенный и разделившийся сам в себе, сегодня имеет немного шансов на единство. Войны последних двух десятков лет, бесчеловечный режим, воцарившийся в Чечне, все это заставляет десятки тысяч чеченцев покидать родину в поисках лучшей доли. Но есть память о событиях и великих людях прошлого, которая остается неизменной для любого чеченца, где бы он ни жил, в Грозном, Брюсселе или Тель-Авиве. Одной из таких безусловных, признаваемых всеми фигур, великий танцор Махмуд Эсенбаев. О нем рассказ писателя Германа Садулаева.
В городе Грозном с 14 по 18 октября проходил второй международный фестиваль-конкурс сольного танца имени народного артиста Союза Советских Социалистических Республик Махмуда Эсенбаева. В конкурсе приняли участие 40 танцоров из 13 стран мира. В минувший понедельник были подведены итоги и состоялась церемония награждения победителей. Махмуд Эсенбаев – один из величайших артистов в истории не только Чечни или даже Советского Союза, но и в мировом масштабе. Чеченец по происхождению, он вырос в Киргизии, куда его семья была депортирована вместе со всем чеченским народом. Его образование ограничилось 6 классами средней школы. Талант артиста, танцора, был у него врожденным, и мальчик не нуждался в учебных заведениях. Всего 2 года, и те для проформы, он отучился по артистической специальности и начал профессионально танцевать на сцене. Для того, чтобы исполнить свою судьбу, Махмуду пришлось нарушить волю отца, который считал избранную сыном стезю сомнительной и недостойной настоящего горского мужчины. Эсенбаев стал танцевать, чем принес славу себе, своей фамилии и всему чеченскому народу. Он пошел наперекор догмам, традициям и условностям, и тем не менее стал признанным символом культурного возрождения. Махмуд Эсенбаев, посвящая себя творчеству, не оставался в стороне от общественной и политической жизни. Его неоднократно избирали депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР, РСФСР, СССР. И по свидетельствам современников, он ни в каком государственном органе не был пустой куклой, свадебным генералом. Свой статус и возможности он использовал на полную катушку, чтобы продвигать культурные и национальные проекты, а зачастую просто для того, чтобы помогать людям. Ни одну просьбу он не оставлял без внимания. Великий артист активно участвовал в судьбах страны до самого завершения своей блистательной жизни. Символично, что он скончался в первые дни нулевых, 7 января 2000 года. Ему было 75. Махмуд Эсамбаев похоронен в Москве на Даниловском кладбище. Трудно, пожалуй, найти другую такую фигуру в истории чеченского народа. Его любят, уважают и чтят практически все чеченцы, каких бы взглядов и платформ они ни придерживались. Ведь все остальное – власть, политика, бизнес, идеологии – это то, что разъединяет людей. И только искусство объединяет нас.
Это был писатель Герман Садулаев, Санкт-Петербург.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.